Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Многомиллионные шествия памяти погибших при терактах прошли выходные во Франции. В Вашингтоне состоится международный саммит, посвященный борьбе с экстремизмом. «Левиафан» российского кинорежиссера Андрея Звягинцева завоевал «Золотой глобус». Нормандский формат в Берлине. Сегодня переговоры министров иностранных дел четверки по урегулированию ситуации в Донбассе. И другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Почти 4 миллиона человек вышли в воскресенье на улицы Парижа и других городов Франции, чтобы принять участие в маршах единства в память о жертвах нападений на редакцию еженедельника «Шарли Эбдо» и последовавших за этой атакой других трагических событий во Франции на той неделе. В Париже в акции участвовали около 40 мировых лидеров. Наталья Коневская из Парижа.
Под аплодисменты и возгласы благодарности по улицам Парижа днем 11 января проехал кортеж полиции и жандармерии. Люди встречали своих защитников с теплотой и скорбью по их погибшим коллегам. Аплодисменты звучали и тогда, когда плотным рядом несколько сотен метров по столице Пятой Республики прошагали порядка 50 глав государств и правительств. Количество беспрецедентное для такого массового мероприятия. Очевидцы отмечают, что такое собрание высокопоставленных персон достойно любого международного саммита. Только саммиты готовят заблаговременно, а эта демонстрация международной солидарности с французским народом была актом фактически спонтанным. Не менее 3 700 000 человек вышли в воскресенье на улицы французских городов, чтобы выразить протест против террора. Самая широкомасштабная общественная мобилизация за всю историю страны. По данным МВД, в центре Парижа в шествии от площади Республики до площади Нации приняли участие 1,5 миллиона человек. При том, что за 4 дня, минувших с момента теракта в редакции «Шарли Эбдо» в среду 7 января, по улицам французских городов уже прошли многотысячные демонстрации. Воскресный республиканский марш в Париже побил все былые рекорды. До этого самой крупной считалась манифестация за свободную школу в 1984 году, собрав в столице Франции около 1 000 000 человек. Демонстрации в поддержку свободы слова и против террора прошли вчера и во многих столицах мира. Люди в разных странах продолжают нести цветы к воротам диппредставительств Франции. Французские издания в этой связи отмечают, что весь свободный мир встал в эти дни на защиту идеалов, символом которых со времен революции 1789 года являлась Франция. Свобода, равенство, братство. Тем временем за кулисами общественной мобилизации, национальной скорби и гордости продолжается работа следователей, которые выяснили, например, что Хаят Бумедьян, жена и предполагаемая сообщница Амеди Кулибали, убившего сотрудницу полиции в Монруже 4 заложников в кошерном супермаркете в Париже, покинула Францию в первых числах января, а 8 января пересекла турецко-сирийскую границу. В воскресенье утром в сети интернет появился видеоролик, в котором Кулибали заявляет, что действовал от имени и по указанию организации «Исламское государство».
С братьями, осуществившими обстрел в Шарли Эбдо, мы координировали свои действия. Что-то делали сообща, что-то по отдельности. Это делалось для увеличения эффекта. Я передал им несколько тысяч евро на покупку оружия и боеприпасов. Мы синхронизировали наши действия. То, что мы делаем, совершенно легитимно и давно заслуженно. Вы хотите уничтожить халифат? Вы хотите уничтожить исламское государство? Мы вас атакуем. Вы не можете атаковать и не получать ответа. Вы скорбите по нескольким жертвам, как будто не понимаете, что происходит. Тогда как вы и ваша коалиция регулярно бомбите нашу территорию, вы убиваете гражданских и бойцов. Почему? Потому что мы хотим жить по законам шариата? Вы должны решать это за нас? Нет, мы этого не допустим.
Далее Кулибали говорит, что во Франции живут тысячи молодых и здоровых мусульман, которых он призывает подняться и принять участие в войне против Запада. Французские спецслужбы в настоящее время анализируют этот ролик, который, по всей видимости, был записан уже после нападения на Шарли Эбдо. Цель – выявить возможных сообщников 3 террористов. Напомним, в пятницу 9 января в беседе журналистов телеканала BFM TV с одним из братьев Куаши Аль-Ши, незадолго до их ликвидации он заявил, что они действуют по указке йеменского крыла Аль-Каиды. Такая кооперация между двумя основными международными джихадистскими организациями, вероятно, очень озадачила и насторожила спецслужбы и экспертное сообщество. Как отметил в интервью «Радио Свобода» Франсуа Хейсбур, представитель базирующегося в Лондоне Международного института стратегических исследований и специальный советник при Парижском фонде стратегических исследований, речь скорее идет о конкуренции джихадистов, и это существенно повышает террористическую угрозу во Франции и в Европе в целом.
Очень вероятно, что конкуренция между различными джихадистскими организациями, как Исламское государство, Аль-Нусра, Аль-Каида, существенно повышает террористическую угрозу. Ведь каждая из них пытается осуществить теракты, чтобы продемонстрировать, что именно она является наиболее эффективной в борьбе против неверных.
Еще одна настораживающая тенденция, за которой пристально следят французские спецслужбы – растущая радикализация в кругах молодых мусульман. Данное явление приняло особенно масштабный характер за 4 года гражданской войны в Сирии. Сотни французских мусульман, в большинстве потомков выходцев из арабских и африканских стран, но и немало принявших ислам европейцев, отправились в Сирию вести джихад под знаменем Исламского государства. Наталья Конец для «Радио Свобода», Париж.
В феврале по инициативе США в Вашингтоне состоится международный саммит, посвященный борьбе с экстремизмом, подтвердил министр юстиции США Эрик Холдер. В выходные в Париже он представлял Америку на марше памяти жертв терактов. Холдер заявил, что Соединенные Штаты находятся в состоянии войны с террористами и делают все в своих силах, чтобы предотвратить атаки на территории США. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
О намерении администрации президента Барака Обамы провести саммит по борьбе с экстремизмом министр внутренней безопасности США Джей Джонсон заявил еще в сентябре прошлого года. Встречу в верхах планировалось провести в октябре, но саммит не состоялся, а Белый дом так и не объяснил, почему. Большинство наблюдателей склонны считать, что это произошло в связи с тем, что в Соединенных Штатах тогда шла подготовка к промежуточным выборам в Конгресс, и все внимание администрации президента Обамы было уделено внутриполитическим вопросам. Теперь, однако, после терактов в Париже, Оттаве и Сиднее, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста, проведение саммита стало как никогда необходимым. По словам Эрнеста, на запланированной на 18 февраля встрече в Верхах будут обсуждаться вопросы предотвращения актов насилия, совершаемых экстремистами, и меры по пресечению вербовки граждан иностранными террористическими группировками. Лидеры каких именно стран примут участие в Вашингтонском саммите, неизвестно. Но, как сказал министр юстиции США Эрик Холдер, речь идет о партнерах и союзниках США. Западноевропейские партнеры США поддержали идею проведения саммита. Идея проведения саммита, о которой говорил министр юстиции, мне представляется очень правильной, сказал, выступая в воскресной программе телекомпании ABC, посол Франции в США Жерар Аро. По его словам, теракты во Франции не были нападением только на эту страну. На Францию напали как на западную демократию, и такое может случиться где угодно в Европе и, к сожалению, в Соединенных Штатах. Нам нужна глобальная стратегия по борьбе с экстремистами. Да, мы даем им военный ответ в Ираке и Йемене, и мы обмениваемся развединформацией, причем в случае с Францией и США весьма эффективно, хотя и в этой области нам еще предстоит поработать. Но рано или поздно нам придется работать с мусульманскими странами и мусульманами в целом, ведь именно они находятся на передовой борьбы с радикальным исламом, и именно они являются его самыми первыми жертвами. Жерар Аро не стал повторять слова премьер-министра его страны Мануэля Вальса, который в минувшие выходные сказал, что Франция находится в состоянии войны с радикальным исламом. Избежал такой формулировки и министр юстиции США Эрик Холдер, который выступал в программе телекомпании NBC «Встреча с прессой». Я бы сказал, что мы находимся в состоянии войны с террористами, которые совершают ужасные преступления и которые используют ислам, вернее, извращенную его версию, для того, чтобы оправдать свои действия. В подчинении возглавляемого Эриком Холдером министерства находится также и Федеральное бюро расследований США. По словам Холдера, правоохранительные органы США делают все в их силах, чтобы предотвратить атаки, аналогичные тем, которые имели место в Париже. Речь идет о нападениях, совершенных не только что прибывшими в страну иностранцами, а теми, кто давно находится в США или даже является американскими гражданами. Под нашим наблюдением определенное число людей, по отношению к которым у нас есть подозрения. Мы следим за ними в рамках дозволенных законом мер и наших возможностей. Мне кажется, что американцы могут быть уверены, что мы выполняем свою работу. Но необходимо понимать, что уследить абсолютно за всеми потенциальными террористами очень сложно. Именно мысль о том, что атаку может совершить какой-то волк-одиночка, не дает мне спать по ночам. Но мы делаем все, что нам по силам, и используем все предоставленные нам ресурсы. Предполагается, что одной из тем обсуждения на февральском саммите в Вашингтоне будет работа с мусульманскими общинами в США и западноевропейских странах с целью предотвращения в этих общинах распространения радикальной идеологии. Как отмечается в заявлении пресс-секретаря Белого дома в Соединенных Штатах, пилотные программы в этой сфере проводятся в таких городах, как Бостон, Миннеаполис и Лос-Анджелес.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Взаимоотношения религии, общества и власти – это ключевая тема фильма Андрея Звягинцева «Левиафан», который был отрицательно встречен российскими властями, но при этом завоевал премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и был выдвинут от России на «Оскар». Премьера «Левиафана» состоялась весной в Канне. Там он получил приз за лучший сценарий. Затем картина завоевала гран-при на Лондонском кинофестивале и фестивале в Мюнхене. Кроме того, «Левиафан» вошел в шорт-лист премии «Оскар» Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». За всю историю «Золотого глобуса» российская лента получает ее лишь во второй раз. В 1969 году награда была удостоена картина «Война и мир» Сергея Бондарчука. Премия «Золотой глобус» вручается ежегодно с 1944 года. Ее присуждает Ассоциация иностранной прессы, в которую входит около 90 международных журналистов, работающих в Голливуде. Эта награда считается второй по значимости после «Оскара». Ожидается, что в российский прокат фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» выйдет в феврале. О «Левиафане» Борис Парамонов.
Новый фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» демонстрирует все прежние достоинства талантливого кинорежиссера и даже добавляет новую краску к палитре его тем, именно социальную критичность, гражданский накал. Остро-сатирически поданы в фильме криминальные администраторы, неправедные судьи, лицемерные попы. До сих пор мы знали камерного Звягинцева. Сейчас перед нами граждански озабоченный художник. Тем не менее, нельзя назвать «Левиафан» полной удачей. Что означает название фильма? Что такое «Левиафан»? Это библейский образ, устрашающая божественная мощь, стихии неба и земли, рядом с которыми слаб и жалок человек. Этот образ появляется в ветхозаветной книге Иова. Сатана вызвал Бога на спор, утверждая, что самый праведный человек возропщит на Творца, если тот обрушит на него незаслуженные беды. Экспериментальной жертвой был избран праведный Иов, и когда он воззвал Господу, пытаясь понять, за что на него обрушились беды, Бог, вступивший с ним в диалог, стал перечислять знаки своего могущества. Одним из них и был назван громадный кит Левиафан. Разве можно поймать его на уду? Можно ли прободать его челюсть, заключить с ним договор, говорить с ним на человеческом языке? Эти слова скромный приходской священник напоминает герою фильма Николаю, нынешнему Иову. Беда человека иррациональная, жизнь человеческая, экзистенция, не гарантирована никаким моральным законом. Жизнь выше морали, как сказал бы Ницше. Но в фильме есть еще один священник, высокопоставленный иерей, духовник преступника мэра, наставляющий его быть сильным, ибо нет власти не от Бога, а слабая власть неминуемо падет. И этот же иерей в конце фильма читает церкви проповедь, обращая ее к группе местных мафиози. Не в силе Бог, а в правде. Отвратительное лицемерие современных церковников не могло быть продемонстрировано острее. И тогда вспоминается второй образ кита, живущий в памяти человечества. Это Левиафан Томаса Гоббса. английский философ называл «левиафаном государства», совокупную силу объединенных людей, выступающую защитой от всякого индивидуального произвола. Вне государственной организации жизнь людей являет картину полной анархии, войны всех против всех. Люди, объединяясь в государство, отдают ему часть своего суверенитета, но получают гарантию социального порядка. Вот этого Левиафана, этого кита нет в нынешней российской жизни. В ней царит право сильного, всевластия преступников. Об этом говорит фильм Звягинцева. И недаром в нем появляется не кит, а скелет кита на морском берегу. Образ мотивирован тем, что в этой отдаленной северной местности киты нередко выбрасываются на берег и умирают. Но фильм Звягинцева не только об этом. Два кита спорят в его фильме и не примирены, не объединены в едином художественном построении. В фильме есть вторая линия. Адвокат героя, ведущий его процесс с местными властями, заводит роман с его женой, что выясняется при самых скандальных обстоятельствах. Кающаяся жена кончает жизнь самоубийством, но в ее смерти власти обвиняют мужа, все того же Иова Николая. Он теряет не только дом, бизнес и жену, но и приговорен к заключению на 15 лет. Но это последнее обстоятельство весьма искусственно увязывается с основной линией сюжета. Получается, что крах личной жизни героя и его окончательное падение – дело рук все той же неправедной власти. Однако преступный мэр и присмыкающийся перед ним судьи отнюдь невиновны в романе его жены с адвокатом. Сюжет замотивирован, сверхдетерминирован. И это конструктивная ошибка. Чтобы связать сюжет, укомплектовать беды Иова, понадобилось все эти беды выводить из одного источника. Потому что линия жены адвоката, друга героя, проходит в ином пространстве. Это сюжет уже не социальный, а экзистенциальный. Здесь действует иррациональная стихия, голосом которой был ветхозаветный Левиафан. Два кита спорят в фильме Звягинцева. Библейский и гобсовский. Это мешает фильму. При этом нельзя не подумать, что тематика Гоббса обращает отнюдь не к тайнам бытия, а к вопросам социального устроения, которые в силах человека. Чиновничья мафия отнюдь не наказание Божие. С ней в силах управится сам человек. Библейский масштаб тут ни к чему. Разгул преступности и борьба с ней – наше дело, которое совсем незачем пускать на Божье произволение». Прежний камерный Звягинцев, исследующий темные бездны человека, вступил в новую для себя область социальной критики, сохраняя прежний художественный инструментарий. И это помешало фильму. Кулак разжался, и удар разжатыми пальцами ослаб.
Борис Парамонов о Левиафане Андрея Звягинцева. января в Астане должна состояться встреча на высшем уровне в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и России по регулированию ситуации в Донбассе. Еще до Нового года эти переговоры проанонсировал украинский президент Петр Порошенко. Однако их вероятность, как считают сейчас эксперты, крайне мала. И во многом проведение саммита в столице Казахстана будет зависеть от итогов сегодняшней встречи в нормандском формате министров иностранных дел четверки в Берлине. С подробностями Владимир Ивахнин.
Руководители МИД Украины, России, Франции и Германии 9 января в ходе телефонной конференции не пришли к согласию по поводу встречи в Астане лидеров четырех государств. Как написал в Твиттере министр иностранных дел Украины Павел Климкин, единственный прогресс этого разговора – договорились лично встретиться в Берлине 12 января. И Франция, и Германия по-прежнему сомневаются в целесообразности проведения саммита в столице Казахстана. Европейские лидеры, как подчеркивают эксперты, не хотят быть декорациями на переговорах, которые реально ничего не решат. 9 января возможность проведения встречи в Астане обсуждал с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине президент Казахстана. Нурсултан Назарбаев пытается стать посредником в урегулировании украинского кризиса. Итоги этих неофициальных переговоров неизвестны. И пока многие политики и эксперты расценивают как минимальные шансы на то, что 15 января в столице Казахстана соберутся встречаются Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин. Процесс согласования позиций, отмечают дипломаты, идет со скрипом, и сейчас рано утверждать, что стороны смогут о чем-то договориться. 8 января Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине с украинским премьером Арсением Яценюком заявила, что в Астане должен быть достигнут ощутимый прогресс в том, что касается реализации положений Минского протокола, подписанного в сентябре прошлого года. В этом протоколе, в частности, речь идет о фиксировании четкой линии разграничения между конфликтующими сторонами в Донбассе, выводе российских военных и техники с украинской территории и восстановлении контроля Украины на ее восточном участке границы с Россией. Как заявляют в Киеве, сейчас все зависит от позиции хозяина Кремля, который при желании может сделать результативными сначала встречу в нормандском формате министров иностранных дел в Берлине, а затем и саммит в Астане. О перспективах решения конфликта на востоке Украины рассуждает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Я думаю, что перспектива ситуации на Донбассе на 15-й год умеренно, очень незначительно оптимистична, поскольку, скорее всего, конфликт может быть частично деэскалирован, но о полном разрешении войны на Донбассе и конфликта на Донбассе ожидать не стоит. В относительной деэскалации конфликта заинтересованы все, хотя бы потому, что экономическая и геополитическая для России цена ситуации на Донбассе уже запредельно высокая. И для России, которая испытывает давление санкций Запада, и для Украины, экономика которой находится сегодня в сложной ситуации, в том числе и, наверное, в первую очередь, из-за остановки промышленного производства на Донбассе, и для Европы, которая не хотела бы превращения Донбасса вот в черную дыру Европы. Поэтому есть некое совпадение интересов в том, чтобы конфликт не трансформировался в полномасштабную, длительную, тем более межгосударственную войну. Но и полного разрешения конфликта ждать не стоит, поскольку в полном разрешении конфликта также не заинтересована Россия. Есть такие же силы и в Украине. А действительно, для России важно сегодня использовать вот эти силы нестабильности, милитаризма, конфликта и кризиса на Донбассе для того, чтобы генерировать кризисные факторы и проецировать их на всю Украину. Россия тут берет на вооружение вот модель тлеющих или управляемых конфликтов, которые характерны для на протяжении многих десятилетий для Ближнего Востока. Например, израильско-палестинский конфликт и то, что происходит вокруг других горячих и не очень точек на Ближнем Востоке. Вот примерно задача России или интерес России в том, чтобы управлять конфликтом на Донбассе, превратить его не в замороженный, но и не полностью размороженный в форме полномасштабной войны, а в управляемый конфликт, который дает возможность России как-то управлять ситуацией на Донбассе, на востоке Украины и испытывать на прочность, постоянно испытывать на прочность государственную дееспособность и функциональность Украины. Европа тут ничем большим помочь не может, кроме того, чтобы вот настаивать на хотя бы выполнении Минского протокола. О большем пока, очевидно, речь не идет.
А какова, по вашему мнению, стратегия решения конфликта на территории Донецкой и Луганской областей украинской власти?
Задача украинской власти состоит на данном этапе в том, чтобы не сократить возможности или ликвидировать, или аннулировать, нейтрализовать возможности для крупной эскалации конфликта. И второе, создать рубежи, которые бы предотвратили инвазию нестабильности и конфликта на остальную часть территории Украины. Вот это главные две задачи. Ну а по мере накопления сил, по мере развития ситуации на Донбассе, уже планировать более серьезные сценарии разрешения конфликта на Донбассе. Либо это экономическим путем, либо военным путем. Но, скорее всего, это возможно только в длительной перспективе. А на 15-й год задача украинской власти будет состоять в том, чтобы отрезать все возможности распространения, продвижения, расползания конфликтности кризисности, в том числе и в форме разного рода диверсионно-шпионских сетей, подрывников и других нестабильных факторов на восток Украины, прежде всего на Одессу и Харьков.
Отмечает политолог Вадим Карасев. Харьков и Одесса являются фланговыми городами, где Кремль изначально планировал большое количество диверсий, призванных дестабилизировать ситуацию по всей юго-восточной дуге, с тем, чтобы отрезать ее от остальной части Украины и создать коридор для выхода на Приднестровье. Не случайно в последние месяцы именно в Харькове, одном из ключевых промышленных и коммуникационных узлов страны, а также в Одессе, где расположен крупнейший порт, происходит наибольшее количество диверсий и терактов. По информации Службы безопасности Украины, задействующими в этих и других украинских городах террористическими группами стоят российские спецслужбы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Оппозиционер Алексей Навальный должен сегодня получить копию приговора по делу Ифраше. 30 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Навальных виновными в хищении средств у компании и приговорил Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы условно. Олег Навальный получил такой же реальный срок и был взят под стражу в зале суда. Ситуацию на юго-востоке Украины обсудят сегодня в Берлине главы МИД Германии, России, Украины и Франции. Министры договорились о встрече в так называемом нормандском формате в ходе телефонного разговора, состоявшегося 9 января. На сегодняшних консультациях будет обсуждаться и подготовка к саммиту нормандской четверки в Астане, который запланирован на 15 января. В Томске местные жители и журналисты продолжают проводить пикеты в поддержку телекомпании ТВ-2, которая прекратила вещание 1 января 2015 года. Сегодня на акцию, несмотря на 20-градусный мороз, к зданию областной администрации пришли более 20 человек. Картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан» завоевала премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Свыше 1,5 миллионов человек, среди которых около 40 мировых лидеров, вышли в воскресенье на марш единства в Париже, чтобы почтить память погибших в результате террористических нападений во французской столице на этой неделе. И в Хорватии кандидат от оппозиции Калинда Грабар-Китарович победила во втором туре президентских выборов. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса. В 2015 году, согласно принципу ротации во главе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, встала Сербия, а министр иностранных дел этой страны Ивица Дачич выполняет обязанности председателя этой организации. Для небольшой страны, с трудом движущейся по пути реформ, страны, в адрес которой правозащитные организации регулярно высказывают замечания и претензии, такие полномочия. Серьезный вызов, продолжит Петр Черемушкин.
ОБСЕ пытается взять на себя роль активного посредника на востоке Украины. Только эта международная организация имеет свой персонал вблизи зоны конфликта. Принципы ОБСЕ основаны на уважении либеральных европейских ценностей, с соблюдением которых есть проблемы и в Белграде. Сербия заявила о своем стремлении вступить в Европейский Союз, но Белград, как считается, имеет в то же время тесные политические связи с Москвой, а российское экономическое влияние в Балканской республике возрастает. Сербия не присоединилась к санкциям западных стран против России, однако продолжает считать Крым частью Украины. Новый председатель ОБСЕ Ивица Дачич 2 десятилетия назад считался восходящей звездой социалистической партии Слободана Милошевича и входил в ближний круг его сотрудников. Дачич занимал пост пресс-секретаря партии, а в 2000 году возглавил столичное отделение СПС. После отстранения Милошевича от власти социалистическая партия ушла в оппозицию, но в 2008 году вернулась во власть снова. Дачич, уже лидер СПС, стал министром внутренних дел, а после выборов 2012 года возглавил правительство Сербии. В Белграде Ивица ответил на вопросы обозревателя службы вещания на языках народов бывшей Югославии «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Милоша Теодоровича. Вот некоторые фрагменты этой беседы, основная часть которой была посвящена возможностям Сербии как председателя ОБСЕ посредничать в урегулировании украинского кризиса.
По ясноту рекао, да, мне сочинили, да, цви имаю.
И в Москве, и в Киеве ожидают, что мы станем эффективным каналом коммуникации, честным, объективным и беспристрастным посредником в диалоге. Процессом урегулирования пытается руководить трехсторонняя контактная группа, в которой ОБСЕ представлена личным посланником председателя организации Хейди Тальявини. И я в этом году попросил ее продолжить выполнять свои обязанности. Мои переговоры в Киеве, которые, по мнению многих, должны были сложиться непросто, проходили в очень корректной обстановке. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции заявил, в Киеве не считают недостатком близкие отношения Белграда с Москвой. Напротив, если нам такое обстоятельство поможет в честном посредничестве, это будет позитивным для Украины развитием. А для Сербии новая миссия – это возможность показать, мы серьезная страна, мы способны председательствовать в такой важной организации, как ОБСЕ. Между прочим, ОБСЕ – единственная международная организация, действительно присутствующая в конфликтной зоне.
Как вам удастся сохранять политический баланс, не вызывая недовольства Москвы или Вашингтона?
Мы не будем вставать между сторонами конфликта или болеть за одну из сторон. У ОБСЕ есть свои принципы. Мы просто намереваемся добиваться, чтобы в любом случае происходила деэскалация конфликта. Поэтому я и сказал, для Сербии ее роль в ОБСЕ – большой вызов. 15 лет назад моя страна проводила референдум против присутствия представителей ОБСЕ в Косове, а сейчас мы председательствуем в этой организации. Это большая перемена. Социалистическая Югославия в свое время была среди учредителей общеевропейской организации, а в период пребывания у власти в Малой Югославии Милошевича членство моей страны в ОБСЕ было заморожено.
В свое время вы как раз выступали за запрет для представителей ОБСЕ находиться на сербской территории. Какова разница между тогдашним Ивицей Дачичем и Ивицей Дачичем, который председательствует в ОБСЕ?
Разница в том, что тогда я не был лидером партии и не мог навязать свое мнение или свое решение. Но все тогдашние решения необходимо рассматривать в контексте времени. Я к подобным решениям всегда относился как к вопросам тактики. Такие решения принимались в цели выработки более выгодной переговорной позиции. Однако, думаю, тогда Белград совершил ошибку, определяя границу в конфликте своей страны с международным сообществом. Нельзя конфликтовать с международным сообществом, если это наносит вред твоей стране или твоему народу.
В одном из комментариев, после того, как Сербия заняла место председателя ОБСЕ, было замечено, на Сербию с сомнением будут смотреть и на Западе, и в России.
Я думаю, что на Сербию сейчас никто не смотрит с сомнением. Мы стали совершенно предсказуемым партнером, который держит слово и абсолютно ответственно относится к своим международным обязанностям. Внешняя политика Сербии должна в максимальной степени служить интересам сербского государства в целом. Наша внешняя политика должна помогать улучшениям в Сербии. А это означает, что внешняя и внутренняя политика связаны неразрывно.
Украина остается едва ли не главной европейской проблемой. Означает ли это, что на Сербию в период ее председательства в ОБСЕ возлагают особые надежды?
Недавно, вернусь к этому еще раз, я побывал в Киеве. Побывал и в представительстве ОБСЕ. Немедленно на стол передо мной положили географические карты. Знаете, ситуация в этой стране очень напоминает положение в бывшей Югославии. К сожалению, на территории Украины за короткий период времени случился серьезный конфликт. Напомню, что 2 года назад перед Швейцарией как раз Украина по ротации возглавляла ОБСЕ. В декабре 2013 года Совет министров стран-участниц ОБСЕ собирался в Киеве. Тогда вообще не было речи о конфликте такого масштаба. Именно поэтому я думаю, что на Украине рассчитывают на нас, зная, что в Сербии накоплен опыт диалога по подобным вопросам, в смысле поиска преодоления проблем.
Какое разрешение конфликта на Украине вам представляется самым вероятным?
Ожидаю, что у нас будет возможность способствовать политическому диалогу. В этом заключается смысл нашей работы в ближайшее время.
Как в Москве отнеслись к тому, что Сербия признает Крым частью Украины?
Я думаю, что любая другая позиция Сербии была бы непринципиальной, могла бы быть расценена как двойной аршин, которым в Белграде измеряют политику, как двойной стандарт. Известна наша позиция по Косову, поэтому мы выступаем за территориальную целостность Украины. С другой стороны, я не устаю повторять, многие страны не придерживались такого подхода, когда речь шла о территориальной целостности Сербии. Двойные стандарты ни к чему хорошему не приводят, и ситуация на Украине это подтверждает.
Перейду к другой теме. Как вы, будучи председателем уважаемой международной организации, относитесь к закрытию Бакинского бюро «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа» в Баку?
ОБСЕ работает и в Азербайджане. Некоторые структуры нашей организации специально занимаются вопросами свободы слова и работы средств массовой информации. Бюро в Баку закрыто до того, как Сербия стала председателем ОБСЕ. В любом случае, мне хотелось бы, чтобы в любой стране члене ОБСЕ вопросы свободы слова решались на основе принципов нашей организации.
Сербия, кстати, в прошлом году сама была объектом критики ОБСЕ по вопросам свободы слова.
Мы хотим, чтобы все спорные вопросы были разъяснены. Сербия выступает за абсолютное выполнение всех европейских стандартов и требований ОБСЕ, в том числе по вопросам свободы печати. Смысл существования ОБСЕ в том и состоит, чтобы пытаться разрешать путем диалога все проблемы, где бы они ни возникали и чего бы они ни касались.
Разрешаю.
Интервью министра иностранных дел Сербии, председателю ОБСЕ Ивице Дачича, обозревателю Радио Свободы, Радио Свободной Европы Милошу Теодоровичу. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Расходы на российское здравоохранение в 2015 году значительно сокращаются. Если в 2014 году расходы составляли почти 536 миллиардов рублей, то в наступившем году Минздрав получит только 421 миллиард. На фоне обесценивания рубля положение российского здравоохранения становится еще более плачевным, чем раньше. Сокращение количества больниц и врачей в России продолжается, и это крайне негативно сказывается на качестве медицинской помощи и положении пациентов. Любовь Чижова продолжит тему.
Одним из заметных событий прошлого года стала объявленная московскими властями реформа столичного здравоохранения. По замыслу чиновников, для улучшения качества медицинского обслуживания необходимо провести реструктуризацию здравоохранения, для чего планируется значительно сократить количество больниц и медицинского персонала. По информации сайта Русмедсервер, к 2016 году правительство Москвы планирует ликвидировать 15 столичных больниц и 30 медучреждений. Могут быть уволены несколько тысяч врачей. Информация о грядущих реформах вызвала возмущение медиков и пациентов. В ноябре 2014-го на Суворовской площади в Москве прошел митинг под лозунгом «Остановить развал медицины Москвы», на который пришли несколько тысяч человек. За участие в митинге многим медикам грозили увольнением. Одной из противниц, объявленной московскими властями реструктуризации столичного здравоохранения, стала врач-эндокринолог 11-й больницы Москвы Ольга Демичева. В результате реформы 11-ю больницу объединили с 64-й. Многих врачей и медперсонал ожидало сокращение, но благодаря активности Ольги Демичевой и врача-невролога Семена Гальперина, которые обратили внимание на многочисленные нарушения при объединении медучреждений, 11-ю больницу удалось отстоять. Несмотря на это, ситуация в столичном здравоохранении Ольгу Демичеву не слишком-то радует.
Трудом верится в то, что никто в руководстве страны не готов анализировать и комментировать всерьез то, что происходит в московском здравоохранении. Конечно, не в начале 2014 года началась эта реформа, так называемая, российского здравоохранения. Продолжается она фактически с 2011 года. Все документы и законодательные акты, которые подготавливали эту реформу, они вышли в середине и в конце 2010 года. Доступность и качество медицинской помощи с 2012 года по сегодняшний день, можно сказать, что снизились. Что касается заработных плат врачей, у врачей моей клиники, в которой я работаю, они упали примерно в 3 раза.
Какова, по сути, цель этих реформ?
Цель – это получить сразу и много денег благодаря московским учреждениям здравоохранения. Цель такая вот разовая, которую могут ставить перед собой только временщики, я считаю. Когда мы начинаем рассуждать о доходности здравоохранения, о том, сколько денег приносит койка, сколько денег приносит квадратный метр, занятый той или иной больницей. У меня вообще впечатление разрушения реальности. Дело в том, что невозможно ни на квадратные метры, ни на койки измерять совершенно неизмеряемую величину человеческое здоровье. Если измерять его на койке, то можно договориться до того, что нам выгодно, чтобы люди болели как можно тяжелее и чаще. Да? Тогда койки будут работать эффективнее, денег они будут приносить больше. Мы уже сегодня знаем, что в отделениях гинекологии больше денег в случае невынашивания в первом триместре беременности койка принесет, если провести женщине абразию, выскабливание, чем если эту беременность консервативно сохранять.
Это была врач-эндокринолог 11-й московской больницы Ольга Демичева. Организатор многочисленных акций протеста медиков Андрей Коновал из Независимого профсоюза медицинских работников «Действия» напоминает, что развал российского здравоохранения продолжается уже много лет. Ситуация в регионах значительно хуже, чем в Москве, и в последние годы она только усугублялась.
На самом деле в регионах происходило логическое развитие той ситуации, которая имела в предыдущие годы. То есть продолжалось сокращение коечного фонда, не только коечного, в целом речь шла и о закрытии целых там больниц, отделений, структурных подразделений. В Москве этот процесс приобрел яркие формы, поскольку тут вот единоразово как бы решили сократить десятки медучреждений, тысячи врачей должны быть выброшены на улицу. Но подобные процессы идут и в регионах. Еще менее доступной оказалась медицинская помощь населению. По-прежнему сложно пациентам попасть на прием к врачу. Это огромные очереди. Сложно попасть на прием к узким специалистам, на обследование, получить полагающиеся бесплатные медикаменты. Все эти проблемы просто обострялись в этом году. Связано это во многом с тем, что переход на страховую модель медицины, он продолжается. Вот в этом году скорую помощь лишили бюджетного финансирования, например, что привело к таким эксцессам, как голодовка работников станции скорой помощи города Уфы, которым взяли весной, срезали заработную плату по причине того, как объяснялось, что в фонде медицинского страхования, в программе обязательного медицинского страхования было заложено меньше средств, примерно на 70 миллионов меньше, чем в прошлом году, и примерно на 100 миллионов от минимальных потребностей по этому году. Если судить по тем статистическим данным, которым отчитываются работодатели и чиновники, у нас все очень хорошо. У нас везде выполняются поставленные указом президента целевые показатели по росту заработных плат, так называемые дорожные карты. В зависимости от региона, от зарплаты 30-40 тысяч уже, ну, 29, там, 40 тысяч в регионах такая средняя заработная плата медработников. Когда начинаешь выяснять, насколько это верно, то оказывается, что большинство работников получают деньги, ну, скажем, врачи, да, 12 тысяч, например.
Президент Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский объясняет, что такое плачевное положение российского здравоохранения во многом вызвано неспособностью российских чиновников сформулировать, какую именно модель медицины они хотят построить в результате ее реформирования.
Суть реформы, наверное, все-таки знают те, кто ее проводит, но тщательно от нас это скрывают, и в этом одна из больших проблем, потому что мы не понимаем, что происходит и что пытаются сделать, какую модель здравоохранения в конечном счете пытаются построить. Одновременно несколько моделей, бюджетная, как минимум платная и страховая, присутствуют на российском пространстве. Они в достаточной степени конфликтны друг с другом, и когда правительство вносит туда дополнительные какие-то противоречия, там, ну вот смотрите, например, у нас в Конституции ничего не сказано про застрахованных лиц. Там помощь получает гражданин. Открываем 326 закон о обязательном медицинском страховании, а там у нас застрахованное лицо появляется. Вот возникает вопрос, если я пришел без полиса, мне по Конституции обязаны оказать помощь или уже нет? И вот таких противоречий довольно-таки много. Там платно или не бесплатно, страхованное лицо, не застрахованное, имели я право на выбор врача или лечебного учреждения или не имею, ничего не понятно. Смотреть на тренд этого года создания государственных частных партнерств, то можно вообще увидеть, что государство у нас просто пасется в частном секторе. Ну вот, и мне тут удивляет даже с точки зрения того же самого рынка, ну кому, какому хозяину в здравом уме придет в голову отдавать свое имущество конкуренту, потому что для государства частный бизнес – это конкурент. А тут у нас государство вдруг решило государственное имущество свое начать раздавать частному собственнику. Дело в том, что по Конституции, по той же 41-й статье, мы имеем право на бесплатную помощь только в государственных и муниципальных учреждениях. Как только это учреждение меняет организационно-правовую форму, то вместе с ним мы с вами теряем конституционное право на бесплатную медицинскую помощь.
Означает ли это переход на платную медицину в России?
Ну, для этого фактически создаются все условия. Это правда, к большому сожалению, при том, что это будет означать колоссальный шаг назад, лет буквально на 150, потому что государственная система здравоохранения начала возникать уже до революции, и, собственно говоря, с созданием СССР мы фактически решили проблему бесплатной медицины, Советский Союз был лидером по социальным благам, как известно, на 1978 год это было 22 место в рейтинге Всемирной организации здравоохранения, что для такой огромной страны и огромного пространства уникальное достижение. сейчас мы на 130-м месте и будем, видимо, скатываться и дальше, потому что, к сожалению, большому на доступность помощи поступает довольно много жалоб, причем уже связанные с деньгами, если раньше этого не было практически.
Это был президент Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский. В 2015 году из-за нехватки средств в России закрывается Федеральная национальная онкологическая программа. Об этом изданию «Коммерсант» сообщил высокопоставленный сотрудник Минздрава. Какие планы существуют для дальнейшего решения проблем диагностики и лечения онкологических заболеваний, пока неизвестно. Федеральная национальная онкологическая программа действовала в 64 субъектах России с 2009 года. За 5 лет на нее было потрачено более 47 миллиардов рублей. В структуре смертности населения России от управляемых причин онкология занимает второе место, ежегодно унося жизни почти 300 тысяч человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итоговое сочинение «Единый историко-культурный стандарт», на основе которого уже написаны учебники по истории, новый профессиональный стандарт и заработная плата. Таков короткий список школьных проблем в минувшем году. Подробнее о последствиях реформ и перспективах в материале Тамары Леленковой.
Помимо запланированных реформ, связанных с введением новых федеральных стандартов, российским учителям приходится приспосабливаться то к новой форме экзамена, то к предметному содержанию, одновременно приобретая компетенции и навыки, вошедшие в профессиональный стандарт педагога. Эти обстоятельства побудили учителя русского языка и литературы лицея номер 1 города Камбарка Анну Инютину написать министру образования письмо, под которым подписалось более 1000 учителей из 46 регионов России.
Год от года все тяжелее и сложнее. Вводятся теперь новые стандарты учителя, да? То только в ГОСы еще по голове хлопнули. А теперь новые стандарты. То, что меняется снова уже под новые стандарты, требования к учителю. И как психологу, пожалуйста, и как дефектологу, и как человеку, который вообще... Мы не научились, собственно, работать отдельно с детьми, больными отдельно, с детьми талантливыми. Она сейчас предлагает все это в кучу. Ну что будет опять? Будет очередная приписка и изображение профессионализма, которого, к сожалению, нет. На сегодняшний день. Учитель вообще русского языка, литературы оказался под таким прессом на сегодняшний день, да, что у нас ежегодно меняются все формы экзаменов. ЕГЭ без конца, то сочинение, то изложение, то ЕГЭ, то по-новому снова ЕГЭ, то ГИА, то ОГЭ. Каждый год все это вот настолько быстро, да, что учителя просто не успевают осваивать новые формы. Это, естественно, сказывается на качестве. И сочинением то же самое. То темы по ОБЖ, то непонятно почему, да, то как. И тем более, что от сочинений-то хороших мы давно уже ушли. Мы же все на ЕГЭ уже работали и ковали результаты ЕГЭ. И я надеюсь, что в конце концов действительно вот этот диалог будет. И прежде чем что-то вводить новое, будут, во-первых, спрашивать учителей, а в состоянии ли мы сегодня научить этому. Потому что очевидно, что те формы экзамена, которые вводятся, они никак не стыкуются ни с учебно-методическими комплексами абсолютно. Ничего там не пересекается, да, ни с кадрами, которые на сегодняшний день есть, и загружены настолько, что они не в состоянии самостоятельно освоить. Дети оказываются тут в очень неудобном положении. Я пессимист. Я не думаю, что это решится, да, я думаю, что это надо решать в срочном порядке.
Нововведения коснутся также уроков истории. Это будет, правда, не единый учебник истории, а несколько учебников, написанных на основании единого историко-культурного стандарта. Рассказывает учитель истории школы «Интеллектуал» Александр Кондрашов.
Очень много разговора было об этой концепции, и тоже задался вопрос. Да, потому что вроде как она разработана Российским историческим обществом. Это общественная организация, причем многие ее члены, в том числе профессор Сергей Нарышкин, они не являются профессиональными историками. Да, и каков юридическая роль этой концепции? Учителя очень боятся, что им опять что-нибудь сделают обязательным, что они, значит, должны принимать в голове и выполнять. Они спрашивают, это обязательный документ или нет? И с одной стороны уже какие-то идут разговоры, что в рамках этой концепции нужно переписывать учебники и так далее. С другой стороны, никакого формального статуса она не имеет. Это некий документ, выпущенный общественной организацией, который Владимир Путин, как, видимо, как член общества или как там его попечитель, но не как президент России, обратился с просьбой ее разработать, условно говоря. Ну, может быть, как президент, но в любом случае не является государственным документом. Да, очень большая проблема, потому что, опять же, вот этот бюрократический механизм. Есть некий текст, он исходит от высшего руководства, значит, надо выполнять. А они говорят, нет, ну мы просто это вам как бы, ну, чтобы вы почитали, чтобы вы задумались, преподаватели. Так говорят вот многие из инициаторов. Вопрос. Но с другой стороны, вот чиновники, которые руководят фильмом истории, они же это воспринимают как указ. Им говорят, если это официальный документ, то надо обсуждать с профессиональным сообществом, с ассоциацией, да, почему это принимает организация, не связанная с учителями. Если это рекомендательный документ, тогда не навязывайте нам его. На мой взгляд, в Москве этот год тяжелый для образования. Вот особенно с сентября начался какая-то вот новая волна давления, да, потому что уже давно была политика слияния школ, но если до этого, в общем, это делали как-то... Сначала она была такая жесткая, те, кто подчинились, как бы слились, потом она немножко смягчилась там, где люди открыто как-то выражали свое несогласие с этим, в общем, эти процессы прекращались. А в этом году, вот в сентябре, новая такая мощная волна слияний, конечно, по количеству она значительно меньше, но она ударила по тем, кому это наиболее болезненно. Это школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, коррекционные школы, это школы для детей с девиантным поведением, спецшколы так называемые, вот, и это школы для одаренных детей, некоторые еще, правда, слава богу, остаются незатронутыми, скорее всего, их сейчас просто, ну, как они считают, когда должны будут интеллектуалы, условно говоря, возьмутся за них, да, по крайней мере, учителя, которые там работают, они примерно так и ощущают это, вот, и второе, что произошло, это произошел так называемый переходный период, закончился на подушковое финансирование, и все, кто получал другое финансирование, которое было когда-то больше, да, будучи по сметному принципу рассчитанное. Некоторые с этим смирились, а некоторые нет. И, собственно, об остроте, к сожалению, ситуации говорит то, какой многочисленной стала вот наша акция, организованная профсоюзом нашей школы, да, ячейкой профсоюза учитель в школе интеллектуал, да, когда к нам, мы думали, что придет 300 человек, а к нам пришло почти 1500 человек.
Протестная активность педагогов, считает сопредседатель межрегионального профсоюза «Учитель» Андрей Демидов, растет с увеличением нагрузки, благодаря которой чиновники отчитываются о росте учительских зарплат.
Я, как представитель профсоюза, наверное, обращу внимание на тему, которая многих учителей волнует, это уровень заработной платы, потому что, конечно, каждому учителю хочется встретить Новый год с какими-то успехами в плане своего материального положения. К сожалению, нас здесь ситуация не очень радует. Мы помним, что, в общем, у нас вот еще в 2013 году была поставлена цель достигнуть среднего уровня по экономике региона, то есть так называемые майские или социальные указы президента. Регионы у нас уже к 2014 году отрапортовали, что все они практически выполнили. Много было очень от учителей заявлений о том, что это на самом деле не выполняется, да, потому что вот это понятие средняя зарплата, она, к сожалению, к зарплате реального учителя зачастую имеет мало отношения. Здесь мы неоднократно выдвигали и лозунг, что надо перейти от этой абстрактной величины средняя хотя бы к понятию медианная, да, которые будут делить всю массу, так сказать, на две половины. Мы будем понимать, что какая реально средняя, но, конечно, этого не было сделано. Но сейчас ситуация, она еще становится хуже. За счет чего? Потому что мы понимаем, что сейчас в условиях кризиса всестороннего, так скажем, и санкции у нас, и экономика падает, ну, по крайней мере, не растет. Происходит оптимизация, в кавычках, так если говорить откровенно, урезание бюджетных расходов, достаточно серьезное и по образованию, и по медицине. Причем, хотя вот эти планы урезания, они скорее относятся к 2015 году, то есть, в частности, сейчас опубликованы вот списки по регионам тех трансфертов, которые центр дает на реализацию майских указов, мы видим, что практически по всем регионам они урезаются в два раза. То есть, понятно, в условиях, когда подавляющее большинство регионов, они не самодостаточны, а именно зависят достаточно серьезно от помощи из федерального центра, мы вправе ожидать, ну, достаточно серьезных проблем в регионах с выплатой заработных плат.
Это был прогноз сопредседателя межрегионального профсоюза «Учитель» Андрея Демидова. Тамара Люденкова, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Развитие главного можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страницы в социальных сетях. Оставайтесь с нами и хорошего дня.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».